Подкаст «Швамбрани». Произведения детских авторов не всегда в каноническом прочтении.
Значит, в прошлый раз мы остановились на том, что Алиса была на крокете у королевы, и там королева, которая была очень не в духе, сначала потребовала отрубить голову чеширскому коту, а потом, когда это не удалось, она велела привести герцогиню, которая находилась в тюрьме в этот момент, для того, чтобы та разобралась со своим котом. Глава 9, в которой рассказана история деликатеса. «Ах ты моя душечка-дорогушечка! Ты себе не представляешь, как я рада снова тебя видеть!» — сказала герцогиня с чувством. Она нежно взяла Алису под руку, отвела ее в сторонку, и они пошли дальше вместе. Алиса тоже была очень рада. Рада видеть герцогиню в таком милом настроении. Она подумала, что, наверное, это от перца в кухне та была такая злющая. «Когда я стану герцогиней», — сказала она себе, правда, без особой уверенности, — «у меня на кухне вообще не будет перца. Зачем он нужен? Суп и так можно есть». «Ой, вообще, наверное, это от перца люди делаются вспыльчивые», — продолжала она очень довольная, что сама обнаружила вроде как новый закон природы, «а от уксуса делаются кислые». А от хрена сердитые. А вот от конфет дети становятся, ну, прям прелесть. Потому их все так и любят. Вот хорошо бы все это узнали, тогда бы и не ворчали на них. И из-за них. А наоборот, сами... Хотя Алиса не говорит, кого все так любят, детей или конфеты. Но мне кажется, что она-то все-таки больше любит конфеты. Ворчать из-за них не очень удачное выражение, но зато чувствуется, что Алиса очень увлеклась любимым предметом. К этому времени она совершенно позабыла про герцогиню и даже слегка вздрогнула, услыхав ее голос над своим ухом. «Ты о чем-то задумалась, дорогая, и позабыла, что нужно поддерживать беседу. А какая отсюда мораль? Я сейчас не могу тебе сказать, но скоро вспомню. А может быть, никакая?» — отважилась сказать Алиса. «Что ты, деточка!» — сказала герцогиня. «Во всем есть мораль. Только надо уметь ее найти». И с этими словами она прижалась к Алисе еще теснее. Это Алисе не особо понравилось. Во-первых, потому что герцогиня была уж чересчур некрасивая. А во-вторых, она была как раз такого роста, что подбородок ее пришелся Алисе на плечо. А подбородочек у герцогини был нестерпимо острый. Но Алиса не хотела быть грубой и потому смолчала. Игра как будто повеселей пошла. Немного погодя, заметила она, просто так, чтобы немного поддержать разговор. «Верно, моя душечка», — сказала герцогиня. «И отсюда мораль. И вот на чем вертится свет». «Недавно кто-то говорил», — шепнула Алиса. «Свет вертится от того, что некоторые люди не суют нос в чужие дела». Герцогиня услышала, но нисколько не смутилась. «Ах, душечка!» — сказала она. «Это одно и то же». И она добавила, поглубже вонзив свой подбородочек в Алисино плечо, «Отсюда мораль! Не смеши языком, смеши делом!» Герцогиня немного ошиблась. По-настоящему эта пословица звучит так. «Не спеши языком, спеши делом!» Автор тоже немного ошибся. С его стороны неосторожно помещать тут такие пословицы. «Почему это некоторые так любят повсюду искать мораль?» — подумала Алиса. «А я знаю, о чем ты, душечка, задумалась», — сказала герцогиня. «Ты думала о том, почему я тебя не обнимаю. Угадала? Но дело в том, что мне внушает сомнение характер твоего фламинго. Или рискнуть, как ты думаешь?» «Он ведь может ущипнуть», — предостерегающе сказала Алиса, совершенно не заинтересованная в том, чтобы герцогиня так рискнула. «Совершенно верно», — сказала герцогиня. «Фламинго щиплются не хуже горчицы». «Отсюда мораль». «Мораль — это вывод. Это некий такой вот вывод, который чему-то учит». Вот герцогиня все время пытается найти из любой ситуации какой-то вывод, который, ей кажется, чему-то должен Алису научить. «Так вот». «Да, совершенно верно», — сказала герцогиня. «Фламинго щиплются не хуже горчицы. Отсюда мораль. Видно птицу по полету». Ну и так далее. «А горчица-то не птица?» — сказала Алиса. «Ты права, как всегда», — сказала герцогиня. «И как ты, душечка, во всем так хорошо разбираешься?» «Горчица — это, кажется, минерал», — продолжала размышлять слух Алиса. «Вот именно, минерал», — подхватила герцогиня. Она, по-видимому, готова была согласиться со всем, что бы Алиса ни сказала. «Тут неподалеку что-то минировали горчичными минами. Совсем на днях. И отсюда мораль. Чему быть, того не миновать». «Ой, вспомнила», — закричала Алиса. Последние слова герцогини ее миновали. «Это фрукт. Она, по-видимому, не похожа, но она фрукт». «И еще какой фрукт!» — радостно согласилась герцогиня. «И отсюда мораль. Будь таким, каким хочешь казаться. Или, если хочешь, еще проще, ни в коем случае не представляй себе, что ты можешь быть или представляться другим иным, чем, как тебе представляется, ты являешься или можешь являться по их представлению. Дабы в ином случае не стать или не представиться другим таким, каким ты ни в коем случае не желал бы ни являться, ни представляться». «Наверное, я бы лучше поняла», — сказала Алиса чрезвычайно учтиво, «если бы это было написано на бумажке. А так я как-то не уследила за вами». «Это еще пустяки по сравнению с тем, что я могу сказануть, если захочу», — сказала герцогиня, явно очень довольная собой. «Спасибо, не надо, не надо», — сказала Алиса. «Не беспокойтесь, пожалуйста». «Какое тут беспокойство, душечка», — сказала герцогиня. «Я только рада, что могу сделать тебе маленький подарок. Все, что я могу сказать». «Хорошенький подарочек. Большое спасибо», — подумала Алиса. «Хорошо, что на день рождения таких не приносят». Но вслух она этого, естественно, не произнесла. «Мы опять задумались?» Сладким голоском спросила герцогиня, еще глубже вонзив свой подбородочек в плечо Алисы. «Разве мне запрещено думать?» — ответила Алиса, пожалуй, рисковато. Правда, ее терпение было уже на исходе. «Нет, душечка», — сказала герцогиня, — «и поросяткам не запрещено летать, а мор...» Тут, к большому изумлению Алисы, голос герцогини замер. Замер посередине ее любимого слова, и рука, вцепившаяся в руку Алисы, задрожала. Прямо перед ними, скрестив руки на груди, стояла червоная королева, хмурая и зловещая, как грозовая туча. «Прекрасный денек, ваше величество!» — начала была герцогиня еле слышным голосом. «По доброте своей всемилостивейше предупреждаю!» — крикнула королева, топнув ногой. «Или тебя, или твоей головы здесь не будет. И... не сию минуту, а в 100 раз быстрее. Выбирай!» Герцогиня выбрала и исчезла. Причем уложилась точно в срок. «Вернемся к игре», — сказала королева Алисе. Алиса была так напугана, что не произнесла ни слова, и молча поплелась за королевой на крокетную площадку. Остальные игроки, воспользовавшись отсутствием ее величества, расположились на отдых в тени, но едва она показалась, как они немедленно возобновили игру. Промедление было смерти подобно. Королева мимоходом заметила, что кто хоть чуточку опоздает, будет казнен без опоздания. Игра пошла по-прежнему. Королева не переставала со всеми спорить, скандалить и кричать. «Отрубить!» Соответственно, ему или ей голову. Солдаты брали под стражу приговоренных. Разумеется, для этого им приходилось покидать свои посты. И в результате не прошло и получаса, как ворот вообще не осталось. И все, кто пришел повеселиться, были арестованы и ожидали казни. Тут королева наконец решила передохнуть, она порядком запыхалась, и сказала Алисе. «Уже видела рыбного деликатеса?»
«Нет»,
— ответила Алиса, — «даже не слышала про такого».
«Из него готовят рыбацкую уху и многое другое», — объяснила королева.
«Очень интересно», — сказала Алиса. «Тогда идем», — приказала королева. «Он сам все расскажет». Уходя, Алиса успела услышать, как король тихонько сказал, обращаясь ко всему обществу сразу: «Вы помилованы». «Ну вот, это совсем другое дело», — радостно подумала она. Все эти бесчисленные смертные приговоры сильно огорчили ее. Вскоре они с королевой наткнулись на грифона, крепко спавшего на самом солнцепеке.
«Вставай, ленивая тварь», — сказала королева, — «и отведи юную леди к деликатесу. Пусть он ей расскажет свою историю. А мне надо вернуться и присмотреть за домашними делами. Я там распорядилась кое-кого казнить». Она ушла, и Алиса осталась наедине с Грифоном. Хотя наружность чудовища не слишком пришлась Алисе по душе, она подумала, что его общество ничуть не опаснее, чем общество кровожадной королевы. И она решила подождать. Грифон приподнялся, сел и протер глаза. Он долго смотрел вслед королеве, а когда она окончательно скрылась из виду, фыркнул. «Комедия», — сказал он, то ли про себя, то ли обращаясь к Алисе. «Где комедия?» — спросила Алиса. «Да вон пошла», — сказал Грифон. «Все ведь одна комедия. У нас тут никто никого не казнит. Не волнуйся. Пошли».
«Только и слышишь, пошли, пошли», — думала Алиса, неохотно следуя за Грифоном. «Все, кому не лень, командуют. Прямо загоняли меня тут».
Они прошли совсем немного, и вот уже в отдалении показалась поникшая фигура деликатеса. Он в грустном одиночестве сидел на обломке прибрежной скалы, и далеко разносились его душераздирающие стенания и вздохи. Алисе стало его ужасно жалко. «У него какое-то большое горе», — спросила она Грифона. «Кто его обидел?» Грифон отвечал ей почти теми же самыми словами, что и раньше. «Какое там горе? Одна комедия. Никто его не обидит. Не волнуйся. Пошли». Они подошли к деликатесу, который посмотрел на них большими, полными слез глазами, но ничего не сказал. «Слушай, старик», — сказал Грифон, — «тут вот молодая леди хочет узнать твою историю. Да зарезу».
«Я все поведаю, не тая», — сказал деликатес протяжно и уныло. «Садитесь оба и молчите оба, пока я не окончу свой рассказ».
Гости сели, и несколько минут никто не произносил ни слова. «Не понимаю, как он может когда-нибудь окончить, раз он и не собирается начинать?» — успела подумать Алиса, но продолжала терпеливо ждать.
«Был некогда я рыбой», — сказал, наконец, деликатес с глубоким вздохом. «Настоящий».
За ним последовало долгое-долгое молчание. Его нарушали лишь редкие восклицания Грифона, приблизительно «кжух», а также беспрерывные вздохи и стоны деликатеса. Грифон — это такая птица, похожая на орла. Ну, такая значительно менее красивая и благородная внешне выглядящая. Алиса уже не раз хотела встать и сказать большое спасибо за ваш интересный рассказ, но она все-таки немножко надеялась, что продолжение следует, и крепилась. Сидела смирно и молчала.
«Когда мы были маленькими», — заговорил деликатес менее патетическим тоном, хотя время от времени, возвращаясь к прежним стенаниям, «мы ходили в школу в море. Учителем был сущий змей морской, в душе удав. Между собой его мы называли питоном».
«А почему же вы его так называли, раз он был удав, а не питон?» — заинтересовалась Алиса.
«Он был питон! Ведь мы его питонцы!» — с негодованием ответил деликатес. «Боюсь, дитя, ты умственно отстала».
«Стыдно, лапочка, не понимать таких простых вещей!» Подлил масло в огонь Грифон, и оба чудища молча на бедную Алису, которой хотелось только одного — поскорее еще раз провалиться сквозь землю. Между прочим, питон и удав — это одно и то же. Алиса это знать не обязана, а вам не мешает. Слово «питонцы», по-моему, это эти чудища выдумали сами, так что нечего было им так уж стыдить Алису. Наконец Грифон сказал деликатесу: «Ну ладно, старик, давай, поехали. Нельзя же весь день толочь воду в ступе». И деликатес продолжал: «Мы посещали, морскую школу. Хоть, кажется, ты этому не веришь».
«Я не говорила, не верю», — перебила Алиса.
«А вот и сказала», — сказал деликатес.
«Помолчала бы ты лучше, барышня», — добавил Грифон, прежде чем Алиса успела сказать, что нехорошо придираться к словам.
«Уж у нас школа была первый сорт», — продолжал деликатес. «Ты, может, этому не веришь, но даю честное слово. У нас занятия были каждый день. А если хотите знать...»
«Я тоже ходила в школу каждый день», — сказала Алиса. «Что-то особенного. Нечего тут уж хвастаться.
Деликатес встревожился. «Каждый день?» — повторил он в раздумье. «Да. Интересно, на каком же уровне твоя школа?»
«Простите, я не понимаю», — сказала Алиса.
«Что значит «на каком уровне»?»
«На каком уровне она стоит?» — пояснил Деликатес. «Ну, от поверхности моря. Поняла?»
«Там моря нет», — сообщила Алиса.
«Она стоит в городе. Но я думаю, все-таки выше моря. Конечно, над водой».
«Выше? Над водой?» — переспросил Деликатес. «Ты серьезно?»
Алиса молча кивнула.
«Ну, тогда это несерьезно», — с облегчением сказал Деликатес. «Какое же тогда может быть сравнение с нашей школой? Это верхоглядство, а не образование. Вот что это такое».
Грифон фыркнул.
«Да уж, воображаю, какие вы там получаете поверхностные знания», — сказал он. «У нас мальков, и тех учат гораздо глубже. А уж кто хочет по-настоящему углубиться в науку, тот должен добраться до самого дна». «Вот это и называется законченное низшее образование». «Но, конечно, — покачал он головой, — это не каждому дано. Мне вот так и не удалось по-настоящему углубиться. Не хватало меня на это», — сказал Деликатес со вздохом. «Так я и остался при высшем образовании».
«А что же вы учили?» — спросила Алиса.
Деликатес неожиданно оживился. «Кучу всяких наук», — начал он. «Ну, первым делом, конечно, учились чихать и пихать. Потом арифметика вся насквозь. Почитание, уважение, давление, искажение».
«Почитание понимаю. Уважение понимаю. Давление понимаю. А вот искажение?»
«Что это такое?» — сказала Алиса.
Грифон, сделанным удивлением, всплеснул лапами.
«Не знаешь искажение? Чему вам столько учат?» — ужаснулся он. «Но хоть такое простое слово «реставрировать» слыхала?»
«Ну как же?» — не слишком уверенно начала Алиса. «Это, по-моему, это делать, как было раньше».
«Вот именно. А уж если ты после этого не понимаешь, что такое искажение, значит, ты девица-тупица», — победоносно объявил Грифон. После чего Алисе совершенно расхотелось задавать вопросы на эту тему. Она вновь переключилась на Деликатеса. «А какие у вас еще были предметы?» — спросила она.
«Ну, конечно, истерия», — отвечал Деликатес, загибая лучи на своих плавниках.
«Истерия древняя и новейшая, с биографией. Потом раз в неделю приходила старая Мурена, считалось, что она учит рисковать угрем и прочей муре. Ну, там лживопись, натюр морды, верчение тушью».
«Как-как?» — спросила Алиса.
«Ну, я лично не могу тебе показать, как, — сказал Деликатес, — старею, суставы не гнутся. А Грифон этого не проходил, кажется».
«Времени не хватало», — сказал Грифон. «Я увлекался литературой, изучал классиков. Помнишь нашего словесника? Порядочный был жук, ничего не скажешь».
«Ну как же, я его не слушал, и то он мне все уши прожужжал», — со вздохом сказал Деликатес. «Древний грим, древняя грация — это или ада, или рая, или как ее там звали, смех, и греческий язык, нимфология и так далее. Все, от арфы до онеги».
«Да, было время», — в свою очередь вздыхая, подтвердил Грифон, и оба чудища умолкли и закрыли лапами лица.
Судя по названиям всех этих наук, не только Грифону, но и Деликатесу все-таки удалось довольно основательно углубиться. Наверное, поэтому они и закрыли лица лапами. Им стало стыдно.
«А сколько у вас в день было уроков?» — спросила Алиса.
Ей хотелось поскорее отвлечь собеседников от печальных мыслей.
«Как обычно. В первый день 10 уроков, — начал Деликатес, — на следующий 9, потом 8 и так далее».
«Какое смешное расписание! — воскликнула Алиса. — Быть может, не без зависти. А с нашими учителями иначе не получалось, — сказал Грифон. — Текучий состав. Каждый день кто-нибудь пропадал. Поэтому их и называли пропадаватели, кстати».
Алиса слушала его краем уха. Ее весьма заинтересовала мысль о том, что каждый день можно заниматься на час меньше.
«Так выходит, на 11-й день у вас уже были каникулы?» — спросила она, закончив подсчеты.
«Само собой», — ответил Деликатес.
«А как же потом?»
С еще большим интересом спросила Алиса. «Вот что. Хватит уже про науки», — решительно прервал Грифон. «Ты расскажи ей, старик, как мы в наше время веселились».
Подкаст «Швампрани». Наш адрес: spiridonov.ru.